215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Чечне в бою погибли четверо российских военнослужащих, один боевик убит. На южные районы Приморского края обрушился мощный циклон. Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили соглашение о перемирии. В Гудермесском районе Чечни в понедельник вечером в бою погибли четверо российских военнослужащих, один боевик убит. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Гудермесского и Нажилютовского района Чечни проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения группы маджахедов численностью более 10 человек. Накануне вечером разыскиваемый отряд маджахедов недалеко от селения Дамаюрт вступил в бой с бойцами 2-й роты спецбатальона «Восток». В ходе этого инцидента погибли четверо военнослужащих контрактной службы и один маджахед, чья личность пока не установлена. Военные не исключают, что в составе разыскиваемой группы маджахедов может находиться полевой командир Хайрулла, житель Дагестанской республики, возглавляющий в Чечне подразделение ваххабитов «Дагестанский джамаат». В ходе преследования маджахедов бойцы батальона «Восток» обнаружили в лесу блиндаж, рассчитанный для одновременного проживания 15 человек, в котором найдены медицинские бинты. Это позволяет предполагать, что среди маджахедов могут быть раненые, утверждают источники из МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
На южные районы Приморского края обрушился мощный циклон. Во Владивостоке отменены занятия в школах. Власти рекомендуют руководителям предприятий сократить рабочий день. В заливе Петра Великого из-за шторма прервано паромное сообщение с островами Русский и Попов. По прогнозам, в ближайшие часы циклон усилится. В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты остановлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Радиационный фон в районе станции не превышает нормы, сообщил представитель МЧС. Всего в России действует 31 реактор на 10 атомных электростанциях. Противоборствующие в палестинской автономии группировки «Фатх» и «Хамаса» заключили соглашение о перемирии, говорит представитель «Хамаса», член палестинского правительства Махмуд Аз-Захар.
Вооруженные сторонники обеих группировок должны покинуть улицы и демонтировать свои контрольно-пропускные пункты. Порядок будут обеспечивать силы безопасности. Договоренность о прекращении огня вступает в силу немедленно,
заявил представитель Хамаса. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. С четверга в столкновениях между боевиками Хамаса и Фатх погибли по меньшей мере 30 палестинцев, десятки были ранены. Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по тоннелю, связывающему сектор Газа с Израилем. О жертвах не сообщается. По словам армейских представителей, палестинские экстремисты собирались использовать тоннель для вылазок в Израиль. Вчера при взрыве в израильском курортном городе Эйлат погибли 3 человека, 2 получили тяжелые ранения. Взрывное устройство привел в действие смертник. Представитель правительства Израиля заявила.
Пока не ясно, кто стоит за этим терактом. Израиль все время живет в атмосфере террористических атак и угроз терактов. Мы должны быть все время на стороже и постоянно прилагать все усилия, чтобы эти атаки предотвратить. Мы это делаем и будем делать и впредь,
сказал представитель израильского правительства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, отметил.
Ситуация крайне сложная. Усилия по возобновлению переговоров с Израилем наталкиваются на угрозу гражданской войны на самих палестинских территориях. И задача четверки – помочь преодолеть противостояние между палестинцами, прежде всего между Фатх и Хамас, и прекратить попытки, которые, к сожалению, извне предпринимаются, чтобы провоцировать разногласия между этими группировками,
сказал глава МИД России.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, в результате терактов и нападений в 2006 году погибли свыше 1000 мирных жителей. Афганские власти не в силах обеспечить безопасность своих граждан, подчеркивают международные правозащитники, одновременно указывая на отсутствие заметного прогресса в деле обеспечения жителей самым необходимым – продуктами, электричеством, медицинской помощью. В Берлине сегодня проходят переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Германия в рамках ротации председательствует в Евросоюзе, который ищет альтернативные пути получения топлива, чтобы уменьшить свою зависимость от России. Из Берлина Назарбаев отправится в Киев, где также будут обсуждаться проблемы, связанные с поставками энергоносителей. На северо-западе Пакистана в городе Хангу обстреляна из минометов религиозная процессия шиитов. Погибли по меньшей мере 2 человека. Накануне 11 человек были ранены при обстреле шиитской мечети. За последние дни это 4-е нападение на шиитов в Пакистане, отмечающих религиозный праздник Ашура.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран выступил с ответом на предложение главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Бараде. Глава МАГАТЭ предложил взять тайм-аут. Иран прекращает на время ядерные разработки, а ООН одновременно приостанавливает действие санкций против Ирана. Говорит Али Лариджани, главный представитель Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе.
Ирану, безусловно, нужно время, чтобы изучить предложение руководителя Международного агентства по атомной энергии. Тут следует разобраться, имеется ли в сделанном предложении возможность для Ирана разрешить его ядерную проблему.
Это был Али Лариджани. В Краснодарском крае в 3 населенных пунктах произошел падеж домашней птицы, предположительно от птичьего гриппа. По предварительным данным, это смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подчеркнул, что в этих населенных пунктах не зарегистрировано ни одного случая заболевания человека птичьим гриппом. В Южно-Сахалинске взяты под стражу 3 солдата срочной службы за попытку грабежа продовольственного магазина. Солдаты, сбежавшие из воинской части, были вооружены автоматами. Возбуждено уголовное дело. В Петербурге прекращено дело против организаторов несанкционированного пикета в поддержку солдата Романа Рудакова, который несколько месяцев назад был госпитализирован с серьезным заболеванием. Рассказывает Татьяна Вольская.
Пикет в поддержку Романа Рудакова состоялся 15 января. Митингующие пришли к госпиталю, где лежал солдат, с плакатами «Спасите Романа Рудакова». 5 известных правозащитников задержали и отвезли в отделение милиции, где были составлены протоколы об административном нарушении проведения несанкционированного митинга, помешавшего проезду транспорта. Суд освободил от административной ответственности организаторов пикета, среди которых был Юлий Рыбаков. Он считает решение суда прецедентным и даже судьбоносным.
Суд признал, что если существует острая необходимость, общество может реагировать на такие ситуации, не уведомляя власти заблаговременно, как это полагается, а реагируя немедленно.
Суд посчитал, что дело шло о спасении жизни человека. И действительно, благодаря действиям несанкционированного пикета, Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе расследование самоубийства курсанта Нахимовского училища в Санкт-Петербурге, новый поворот в деле ЮКОСа и новые штрихи к делу об отравлении Александра Литвиненко, перемирие между палестинскими группировками, а также репортажи на другие темы, экономика, наука, спорт и многое другое в нашей программе. В Санкт-Петербурге прокуратура продолжает расследование обстоятельств происшествия, случившегося в минувшую субботу. Курсант Нахимовского училища, одного из самых престижных в стране, покончил с собой в туалете на Московском вокзале Петербурга, едва сойдя с поезда, который доставил его из отпуска из родной Удмуртии. Этот трагический случай вновь поднял вопрос о существующих проблемах в Нахимовке, в первую очередь касающихся отношений курсантов между собой и с офицерским составом. В истории училища последних лет было немало скандалов. Были уже и случаи, закончившиеся трагически. В начале 2004 года также 15-летний курсант Антон Черников упал с высоты 4-го этажа. По данным руководства училища, с которыми не согласны родители, он свесился из окна туалета, якобы чтобы что-то сказать работавшим на улице однокурсникам, и выпал. О расследовании новой трагедии с курсантом одного из самых престижных в России военных учебных заведений рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В общественную организацию «Солдатские матери Петербурга» в минувшую субботу позвонил неизвестный и сообщил о новом ЧП в Нахимовском училище. Курсант, по предварительным данным первокурсник, повесился на своем ремне в туалете на Московском вокзале. Аноним сообщил также о том, что на опознание тела уже ездили офицеры училища. Происшествие в Нахимовском училище, к сожалению, не является из ряда вон выходящим, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Мы знаем уже историю преступления против детей в Нахимовском училище. Недавно к нам обратился курсант уже первого курса, который сбивал офицер. Сейчас уж прокуратура этим занимается.
Элла Полякова напоминает несколько случаев избиений курсантов Нахимовского училища, которые уже имели место.
Это курсанты Нахимовского училища Соболев, Популов, Зарязин, которые пострадали.
Особое внимание обращает Элла Полякова на то, что требования возбудить против обидчиков уголовные процессы так и не были удовлетворены, а кроме того, напоминает нашумевшее дело – иск адмирала Букина против организации «Солдатские матери Петербурга», который, правда, тоже закончился ничем.
Предыстория понятна, преступление там безнаказанно остается. Тот же адмирал Букин остается как руководитель этого учебного заведения.
Именно из-за этой предыстории Элла Полякова считает самоубийство курсанта страшным сигналом.
Сейчас мы попытаемся дальше разобраться, что произошло, и попытаться получить информацию.
Пока можно с уверенностью сказать только, что Нахимовец был иногородним. Человек, который позвонил солдатским матерям, предположил, что первокурсник не хотел больше возвращаться в училище. Только за последний месяц в Петербурге стала известна история солдата-срочника Романа Рудакова, а также 10 солдат, сбежавших от побоев из военной части в Сертолово. Сейчас в организации «Солдатские матери Петербурга» находится мать солдата, пропавшего в военной части в Каменке. Правозащитники знают также о множестве случаев продажи солдат в рабство. Главное, считает Элла Полякова, это полная безнаказанность преступлений в армии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода удалось выяснить имя и фамилию погибшего курсанта. Это Александр Волгожанин, живший в одном из райцентров Удмуртии. Вот что удалось узнать о нем корреспонденту Радио Свободы в Ижевске Надежде Гладыш.
Как рассказала мне по телефону завуч по учебно-воспитательной работе Воткинского военно-морского корпуса Татьяна Быкова, Саша Волгожанин проучился здесь 4 года, с 5 по 8 класс. Она говорит, что это был умный, способный, физически развитый подросток. Минувшим летом он легко поступил в Нахимовское училище, хорошо сдав физическую подготовку и тесты по общеобразовательным предметам. Еще 7 человек из выпуска 2006 года тоже поступили в различные военно-морские учебные заведения. По словам Татьяны Быковой, Саша Волгожанин был родом из райцентра «Малая Пурга», из вполне благополучной семьи. Родители регулярно бывали в Воткинске на родительских собраниях. Отец был сторонником, чтобы мальчик выбрал свои профессии и военно-морскую службу. В период учебы в кадетском воткинском корпусе Саша жил в интернате. Примерно раз в месяц ездил на побывку домой. О том, какие причины могли привести к несчастью, в училище не могут даже предположить. Это известие поразило и обескуражило их. Возможно, говорит Татьяна Быкова, причины надо искать в том, что Саша был сельским мальчиком, хорошим и добрым. Что-то могло случиться с ним в большом городе. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В продолжение армейской темы репортаж из Владивостока. Здесь сегодня был вынесен очередной приговор двум офицерам за издевательство над рядовыми. 26 января гарнизонный суд приговорил к различным срокам заключения двух капитанов полка морской пехоты Тихоокеанского флота. Сегодня 5 и 4 года в колонии получили лейтенант и прапорщик полка. Пострадавшими по этому делу были признаны более 20 солдат. Из Владивостока передает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
О бесчинстве комсостава в полку морской пехоты под Славянкой стало известно из публикации местной прессы. Военная прокуратура Тихоокеанского флота провела расследование. Было возбуждено сразу 5 уголовных дел по фактам превышения офицерами должностных полномочий с применением насилия. Пострадавшими признаны более 20 моряков срочной службы, обвинения предъявлены 4 офицерам и прапорщику полка морской пехоты. Сегодня гарнизонный суд Владивостока вынес приговор двоим из них. К 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорен лейтенант Балабердин, к 4 годам прапорщик Шмельков. Оба лишены всех воинских званий. Выступившие в суде пострадавшие утверждают, что командиры регулярно избивали своих подчиненных и издевались. Ранее, 26 января, гарнизонный суд вынес приговоры еще двум капитанам полка морской пехоты. Статья та же. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В заключение добавлю, что сегодня из Санкт-Петербурга пришло еще одно сообщение. Комитет солдатских матерей добился того, что уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин взял под свой личный контроль расследование дела рядового Романа Рудакова, о котором вы уже слышали в репортаже из Петербурга. Его, как считают правозащитники, неправомерно призвали в армию с серьезным заболеванием, где он стал еще и жертвой дедовщины. Сейчас Роман Рудаков ждет операции в московском госпитале имени Бурденко. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Гудермесском районе Чечни в бою погибли четверо российских военнослужащих. Один боевик убит, сообщает корреспондент Радио Свобода. Во Владивостоке осуждены офицеры, прапорщик полка морской пехоты, которые издевались над военнослужащими. В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты остановлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили соглашение о перемирии. В Ливии 5 приговоренным к смерти болгарским медсестрам предъявлены новые обвинения. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Через несколько дней, 2 февраля, исполнится ровно 60 лет замечательному поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову, нашему многолетнему сотруднику. Большое интервью, биографическое интервью с юбиляром и стихи Алексея в его собственном исполнении вы сможете услышать сегодня в 2 часа дня в специальной программе «Радио Свобода», которую проведет Иван Толстой. В эфире «Свобода в полдень». Российские власти смягчили обвинения в адрес руководителей компании «ЮКОС». Правда, произошло это не в рамках судебного дела, а в письме, направленном в Европейский суд по правам человека. В распоряжении журналистов оказался меморандум, подготовленный российскими властями по просьбе Европейского суда, куда еще в 2004 году «ЮКОС» направил жалобу. Оправдательный ответ России содержит любопытное утверждение о том, что единственным уголовно наказуемым правонарушением в ЮКОСе было уклонение от налогообложения, хотя ни для кого не является секретом, что на родине Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют и в других, более тяжких преступлениях, рассказывает газетный обозреватель «Радио Свобода» Антон Жилнов.
Подачу жалобы в Евросуд инициировал еще в 2004 году председатель правления компании «ЮКОС Москва» Стивен Тиди, пишет «Коммерсант». Нефтяная компания пожаловалась на то, что государство неправомерно отняло у нее дочернее предприятие «Юганскнефтегаз» и принудительно продало подставной структуре «Байкалфинансгрупп». ЮКОС также заявил в своей жалобе, что применял вполне легальные схемы налоговой оптимизации, такие же, как ТНК «БП», «Сибнефть», «Лукойл» и другие нефтяные компании, однако наказан был за это налоговыми органами лишь ЮКОС. Уполномоченный России при Евросуде Павел Лаптев сообщил в ответ Страсбургскому суду, что российские арбитражные суды признали правомерными начисления ЮКОСу налогов, недоплаченных в результате использования незаконной схемы уклонения от налогообложения. В упомянутой схеме, по его словам, основными звеньями являлись компании-пустышки, зарегистрированные в закрытых административно-территориальных образованиях. В них имелась возможность льготного налогообложения. Любопытно, как уполномоченный России ответил на вопрос суда, были ли компании совершены деяния в налоговой области, считающиеся уголовными. Он заявил, что 30 августа 2004-го Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Однако более чем за 2,5 года следствия в деле появилась лишь одна заочно обвиняемая – главный бухгалтер ЮКОСа Ирина Голубь, которая в 2004-м была объявлена в международный розыск. Об остальных уголовных делах, возбужденных Генпрокуратурой в отношении акционеров и топ-менеджеров ЮКОСа, господин Лаптев предпочел не упоминать, хотя в других уголовных делах фигурируют, как утверждала российская Генпрокуратура, гораздо более тяжкие статьи – хищение путем мошенничества до 10 лет лишения свободы и отмывание незаконно полученных денег до 15 лет заключения. В самой Генпрокуратуре не скрывали намерения добиться в суде для осужденных Ходорковского и Лебедева не меньшего нового срока заключения, чем прежний 8-летний. Что же касается изъятия у ЮКОСа и принудительной продажи Юганскнефтегаза, то, по словам господина Лаптева, действия судебных приставов были абсолютно законными. ЮКОС оказался должен государству более 460 миллиардов рублей. Акции Юганскнефтегаза являлись имуществом первой очереди и поэтому были реализованы на аукционе, открытом по составу участников. Коммерсант пишет, что Павел Лаптев попросил Евросуд признать жалобу ЮКОСа неприемлемой, так как последний не исчерпал средства правовой защиты в России. В частности, компания не обращалась с иском о признании недействительными результатов оценки акций Юганскнефтегаза. В аппарате уполномоченного России заявили, что не комментируют отправленные в Страсбургский суд документы. В свою очередь, юристы ЮКОСа, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что на меморандум господина Лаптева уже поданы возражения. В них, в частности, опровергнут довод о честном конкурсе по продаже акций Юганскнефтегаза. Коммерсант заключает, что если Евросуд признает жалобу ЮКОСа против Российской Федерации приемлемой и назначит слушание по ней и вынесет решение в пользу заявителя, это может стать первым шагом к возврату топ-менеджерам компании «Свободы» и отобранной собственности. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». К делу бывшего подполковника российских спецслужб Александра Литвиненко, скончавшегося от отравления в Лондоне, с каждым днем добавляются новые штрихи. На днях польская газета «Дженник» рассказала о тренировке бойцов российского спецназа из отряда «Витязь», которые на тренировках стреляют по мишеням с изображением Литвиненко. Добавляет остроты к этой информации тот факт, что на стрельбах присутствовал спикер Совета Федерации России Сергей Миронов. Пресс-служба МВД России опровергла эту информацию, но сложно опровергнуть четкую видеозапись, которая уже разошлась по интернету и была скачана журналистами именно с сайта «Витязя». Сейчас этой видеозаписи там уже нет. С автором статьи в польской газете встретился и поговорил корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Томаш Помповский, репортер газеты «Дженник», который довольно часто пишет о ситуации в России. Первый вопрос к нему – откуда журналистам газеты стало известно о том, что спецназовцы на учениях стреляли в мишени с портретами Александра Литвиненко? Один из наших коллег из газеты «Денник» нашел этот фильм, используя свои контакты. Не знаю точно, как это случилось, нашел ли он это в интернете, или кто-то сообщил ему об этом из его информаторов. Вы разговаривали с несколькими польскими иностранными экспертами об этом. Скажите, нормальная ли это практика для, например, польского спецназа стрелять в такие мишени на учениях? Нет, в Польше наверняка ничего подобного нельзя себе представить. Но я разговаривал об этом также с одним из российских экспертов, который мне сказал, что для России также это ненормально, что это странная ситуация. Конечно, бывают сумасшедшие люди, которые могут разные вещи делать, но это, по словам эксперта, не свидетельствует о деморализации служб как таковых, а о том, что это была инициатива какого-то одного человека, который думал, что это ему сойдет с рук. Это скорее проблема человека, который был ответственен за тот полигон или отряд спецназовцев в то время. Однако мы точно знаем, что на мишенях был портрет Литвиненко и что в него стреляли. Это неоспоримо. Было ли на это разрешение сверху, мы не знаем. Эксперты, однако, говорят, что это абсолютно ненормальная ситуация для России. Почему же тогда руководитель центра «Витязь» отвергал, что такой факт имел место, когда вы ему звонили?
Моим зданием то бы вказывало на то, что однако они то чуют, россияне.
По-моему, это свидетельствует о том, что россияне, однако, чувствуют, что это противоречит закону, а в первую очередь правилам приличия. Один из экспертов сказал мне, что это могла быть психологическая операция, цель которой – показать, что это враг, что их бывший товарищ стал врагом. Более того, это могло быть использовано для того, чтобы запугать других. Возможно, они хотели, чтобы этот фильм попал на Запад для того, чтобы запугать остальных.
Возможно, хотели, чтобы этот фильм предоставился на Запад, чтобы в какой-то способ застрашить иных.
Томаш Помповский был лично знаком с Александром Литвиненко и снял о нем документальный фильм. Добавил ли этот инцидент что-либо новое к его знаниям о Литвиненко, о возможных причинах его смерти?
Для меня это значит только то, что можно...
Для меня это показатель того, что, возможно, этим людям, которые, может быть, должны были потом принимать участие в этой операции, пытались внушить, что Литвиненко враг. Нужно было внушить, этот человек был когда-то товарищем и коллегой, а теперь враг. Вот что мне показал этот фильм.
И то Для меня это только показывает то.
Сказал Радио Свобода Томаш Помповский, репортер газеты «Денник», которая опубликовала материал о том, что российские спецназовцы на учениях стреляли в мишени с портретами Александра Литвиненко. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы попытались выяснить, насколько распространена подобная практика стрельба по мишеням с изображением реального врага в российских спецслужбах. Об этом корреспондент Радио Свободы Юрий Багров спросил ветерана спецназа, президента ассоциации группы «Альфа» Сергея Гончарова.
Ваше впечатление от всей этой истории по поводу использования портрета Литвиненко на мишенях на спецбазе «Витязи»?
Ну, по крайней мере, я не думаю, что это государственная политика вот в такой ситуации. И то, что сейчас происходит с Литвиненко, я думаю, это надолго будут пиарить как в нашей прессе, так и зарубежной. Это первое. Второе, если это и произошло, это действительно, наверное, факт, который отрицать трудно, потому что он уже в наличии. Это, я думаю, инициатива, как всегда, у нас тех людей, которые организовывают какую-то показуху, и поэтому, чтобы подфартить вышестоящему начальнику, выражая свою такую преданность, но не более. Я думаю, что это личная инициатива тех людей, которые это сделали. Поэтому, ну, ни в коем мере не могу сказать, что это государство. Политика в отношении, допустим, того же Литвиненко или тех, как мы считаем, предателей, которые находятся сейчас на другой территории.
Сергей Алексеевич, у меня вопрос вам как к ветерану спецназа. А вообще, часто использовались ли портреты во время тренировок, подразделений, на базах каких-то?
Я вам могу сказать, что действительно никогда этого не было. Если вы верите мне на слово, за все время службы, а это более 15 лет, во всех учениях, во всех мероприятиях, которые мы проводили, тренировки, никогда таких фактов не было. И думаю, что если это действительно так, это факт просто недомыслия тех руководителей, которые организовывали данное показательное выступление или там какую-то тренировку.
И все-таки в данной ситуации с портретом Литвиненко, чьи еще можно ожидать портреты в таком случае на стендах?
Это вопрос, наверное, не ко мне, это, повторяю, это определенное умственное развитие тех руководителей, которые способны в личной инициативе показать свою преданность вышестоящему чиновнику. Повторяю, это только личная инициатива этих людей. Думаю, что у них не все в порядке с головой. Вот и все.
Говорил ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о международных событиях. Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас», в результате соперничества которых в автономии уже погибли десятки человек, все-таки заключили перемирие спустя сутки после того, как международные наблюдатели стали все чаще говорить о гражданской войне в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Наблюдатели отмечают, что в прошлом подобные перемирия заключались не раз и в основном использовались боевиками для наращивания сил перед новыми столкновениями. На каких условиях был достигнут нынешний мир, выяснял корреспондент Радио Свободы в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В 3 часа после полуночи по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня между Фатхом и Хамасом, достигнутое при посредничестве египтян. На улицах Газы в первые часы перемирия прекратилась стрельба, но остались вооруженные боевики, а количество полицейских патрулей было ограничено. Накануне премьер-министр Исмаил Хания после переговоров с делегацией Фатха во главе с Махмудом Аббасом вновь обратился к палестинцам с призывом прекратить междоусобицу. «Все мы палестинцы и не должны проливать палестинскую кровь. Я призываю вас немедленно прекратить столкновения любого рода, а также избегать вооруженных демонстраций на улицах палестинских городов». По условиям перемирия Хамас и Фатх обязались отозвать с улиц своих боевиков, разместить лояльные им полицейские силы в строго ограниченном количестве. По сообщениям из Газы, боевики Хамаса в основном сняли свои заставы, в то время как вокруг резиденции Махмуда Аббаса и базы службы превентивной безопасности, подчиненные ему, остаются вооруженные боевики Фатха. Столкновения, в результате которых за последнюю неделю погибло по меньшей мере 30 палестинцев, стали причиной того, что многие обитатели Газы на протяжении нескольких дней не выходили на улицу. Магазины и школы оставались закрытыми, были похищены десятки людей, погибли в том числе и гражданские лица. На днях обе фракции дали принципиальное согласие на предложение Саудовской Аравии провести мирные переговоры в Мекке. Однако о конкретных деталях этой инициативы ничего не сообщается. С прошлого месяца, когда после срыва переговоров о создании коалиционного правительства с участием обеих фракций, лидер Фатха и председатель автономии Махмуд Аббас пригрозил досрочными выборами, в секторе Газа погибло около 60 человек. Фатх распространил заявление о том, что на прошлой неделе встреча Махмуда Аббаса с премьер-министром Исмаилом Ханией была отменена в последний момент, так как на пути следования колонна охраны обнаружила 4 мощных взрывных устройства. Представители Фатха неоднократно заявляли, что Хамасу, контролирующему нынешнее правительство, коалиция просто не нужна. а эскалация насилия в Газе – прямой результат такой позиции. Вместе с тем, Фатхи также обвиняют Иран и Сирию в манипулировании Хамасом с целью дестабилизации и косвенного давления на США, с тем, чтобы Вашингтон перестал игнорировать Тегеран и Дамаск. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В студию придет представитель правительства Москвы в Совете Федерации, заместитель председателя комитета Верхней Палаты Парламента по экономической политике Олег Толкачук. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 31 января в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите новости Москвы и Петербурга, как спасти зеленый пояс вокруг российской столицы, новая волна отравлений суррогатным алкоголем в российских регионах, последние события в мире экономики и спортивный обзор.
Радио «Свобода». Новости.
В Гудермесском и Нажаюртовском районах Чечни ведутся поиски боевиков, скрывшихся накануне с места боя, в результате которого погибли четверо российских военнослужащих. Один боевик убит. В Петербурге продолжается разбирательство в связи с гибелью курсанта Нахимовского училища Саши Волжанина. В минувшие выходные неизвестные сообщили комитету «Солдатские матери Петербурга» о том, что первокурсник повесился на московском вокзале, передает корреспондент «Радио Свобода». Во Владивостоке суд вынес приговор офицеру и прапорщику полка морской пехоты, которые издевались над военнослужащими. К 5 годам заключения приговорен лейтенант Балабердин, к 4 годам прапорщик Шмельков, передает корреспондент «Радио Свобода». На южные районы Приморского края обрушился мощный циклон. Во Владивостоке отменены занятия в школах. В заливе Петра Великого из-за шторма прервано паромное сообщение с островами Русский и Попов. Противоборствующие палестинские группировки Фатх и Хамас заключили соглашение о перемирии. В Афганистане, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, в результате терактов и нападений в 2006 году погибли свыше 1000 мирных жителей. Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по тоннелю, который связывает сектор Газа с Израилем. Вчера при взрыве в израильском курортном городе Эйлат погибли 3 человека. Ответственность за теракт взяли на себя 3 палестинские группировки. В Берлине проходят переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Германия в рамках ротации председательствует в Евросоюзе, который ищет альтернативные пути получения топлива, чтобы уменьшить свою зависимость от России. В Краснодарском крае в 3 населенных пунктах произошел падеж домашней птицы, предположительно от птичьего гриппа. По предварительным данным, это смертельно опасный для человека разновидность вируса.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве правозащитники, чиновники и юристы сегодня обсудят дело химиков. А в Петербурге вышла на новый этап подготовка референдума о строительстве газпромовского небоскреба. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Москва. Причины уголовного преследования директоров ряда российских химических предприятий, а также оценку правовой общественно-политической ситуации дела химиков обсудят сегодня в информационном агентстве РИА Новости представители Госдумы, Московской Хельсинской группы и юристы. Петербург. Горосберком принял, наконец, решение о направлении ходатайств двух инициативных групп о проведении референдума по вопросу строительства «Газпром-Сити» в Законодательное собрание Петербурга. В течение 2 недель депутаты должны будут определить, соответствуют ли вопросы, заявленные каждой из инициативных групп, федеральному законодательству. Как считает один из представителей партии «Яблоко», инициировавший референдум Борис Вишневский, решение Горосберкома связано прежде всего с тем, что сегодня Центр избирком должен был рассмотреть жалобу Петербургского яблока на действия горосберкома, о чем было заявлено накануне. Москва. Жители поселка Лесные Поляны провели митинг против возведения складских помещений для хранения замороженного мяса, которое решено построить в охранной зоне газовой станции. Не так давно у сельчан отобрали огороды, расположенные в этом месте, на основании того, что это охранная зона газовой станции. А теперь решено строить хладокомбинат, не прислушавшись к мнению жителей. Администрация Пушкинского района заявила, что разрешение на строительство хладокомбината застройщику пока не выдано. Документы только находятся на согласовании. А в настоящее время ведется строительство трансформаторной подстанции. Петербург. Петербург. Городские чиновники хотят снести все плоскостные гаражи, а вместо них построить торговые комплексы с паркингами. По их мнению, в Петербурге есть колоссальная территория, которая застроена неэффективно, покрыта гаражами бокс. Эти гаражи надо куда-то деть, и поступило предложение на месте этих боксов построить за счет инвестора торговые комплексы, внизу которых будут встроены паркинги для владельцев гаражей, сообщил начальник управления застройки города Комитета по градостроительству и архитектуре Александр Кошарный. Москва. Продукты питания в столице за год в среднем подорожали на 8,5%. Наибольший рост цен наблюдался на сахар, соль и мясо. До 9% выросли цены на молочную продукцию. Хлеб и хлебобулочные изделия в среднем подорожали на 5%. Посещение кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания стало обходиться москвичам дороже на 15%. Петербург. В день памяти Иосифа Бродского состоялся пикет в защиту дома Мурузи, в котором с 1949 по 1972 год проживал поэт. Пока шли дебаты о том, как превратить старую коммуналку в музей-квартиру поэта, под угрозой обрушения оказался сам дом. Из-за сноса соседнего здания, на месте которого решили создать очередной коммерческий центр, по дому Мурузи прошла трещина, составляющая уже несколько сантиметров. Организация «Живой город» организовала пикет и сбор подписей в защиту дома Мурузи, рассказала одна из участниц акции Юлия Минутина.
Дом Мурузи доведен до аварийного состояния. Мы собрали подписи под обращением. Мы планируем отправить его депутату Гольману от этого округа, с Валентина Матвиенко, с КГА Вахмистрову и с Геоб Дементьевой.
Новости Москвы и Петербурга. 30 января. Татьяна Валович.
«Зеленый пояс столицы». Это словосочетание слышали многие, но что оно означает, знают не все. Российские экологи решили привлечь внимание общественности к проблеме зеленого пояса вокруг Москвы, которому, по их мнению, угрожают сразу несколько факторов. Об этой проблеме я поговорил с членом Российской академии наук, профессором-биологом Алексеем Яблоковым. Проблема зеленого пояса вокруг Москвы и пик разговоров о неблагоприятной экологической обстановке в городе обычно приходится на жаркие летние месяцы. А почему вы решили вернуться к этой проблеме именно сейчас, когда в Москве чаще от экологов можно услышать слова, наоборот, о благоприятной ситуации с загрязненностью воздуха?
Выборы в Московскую областную думу будут в марте в этом году. Сейчас начинается подготовка к этим выборам. Период очень чувствительный, когда политики слышат то, что говорят экологи. Перед выборами, это бывает и перед выборами федеральными, везде. Политики слышат, что говорят экологи, именно в этот момент. И поэтому мы хотим воспользоваться этим ситуацией, и с экологической точки зрения я хочу рассказать вот о тех бедах, которые на самом деле существуют.
Известно, что проблема зеленого пояса вокруг столицы – это предмет раздора между московским мэром Юрием Лужковым и подмосковным губернатором Борисом Громовым. Первый несколько раз обвинял второго в застройке зеленых районов и вырубке лесов, второй все обвинения методично отвергает. На чьей стороне правда? Лужков, например, предлагает передать подмосковные леса в ведение федерального министерства. Является ли это выходом из ситуации?
Нет, это не является выходом. Состояние лесопаркового защитного, он уже потерял свои защитные функции, потому что он разорван на кусочки за последние 15-20 лет. Значит, нужно что-то делать. Но и Лужков тут не прав, и Громов не прав. Получается вот что. Москва только на 10% своим кислородом пользуется. Все остальное – это кислород, который приходит из... Ну, Москва на 10%, в Московской области больше. Значит, Москве жизненно нужно вот этот самый кислород из подмосковных лесов. Теперь, Подмосковью жизненно нужно, чтобы была защита от московских загрязнений. То есть этот пояс на самом деле нужен и тем, и другим. Вот этот. Его надо восстанавливать, но не вот в стычках между губернаторами или губернатором и мэром, а севши за стол, выделивши денежки и так далее, и так далее. Общая программа должна быть.
Как вообще сохранить зеленый пояс вокруг Москвы в современных условиях, когда нехватка жилья и приток в город жителей из других регионов вынуждает власти строить все больше домов там, где еще недавно были зеленые зоны? Что сделать, чтобы Москва не задохнулась?
Вот это одна из проблем. На самом деле проблема еще глубже, чем вы говорите. Вы знаете, вот последние данные статистические показывают, что мусор, там из Москвы вывозится там 5 миллионов тонн мусора. И только 30% этого отхода реально попадают на зарегистрированные свалки. А где остальные 70%? С научной точки зрения, вот эта самая свалочная эмиссия, так называемая, распространение вот этих миазмов с нелегальных свалок, это тоже страшное дело. Ну и так далее. Так что не только лесной пояс защитный. А как с защитным поясом с лесным? Надо срочнейшим образом принимать программу по новым охраняемым территориям, чтобы вот хоть как-то защитить вот оставшиеся леса, их осталось мало по сравнению с тем, что было там 30-40 лет назад, осталось, наверное, процентов 40-50, не больше, вокруг Москвы, непосредственной близости от Москвы. Действительно, они застраиваются колоссальным, под всякими там предлогами, в основном нечистоплотными, застраиваются. Значит, нужно быстро придавать им статус охраняемых территорий. Это можно сделать только совместными действиями Москвы и Московской области.
Какие из подмосковных районов пока еще можно назвать относительно благополучными с экологической точки зрения? Какие из них еще выполняют хотя бы в какой-то мере свою роль вот этого зеленого пояса?
Зеленый пояс – это совершенно определенное такое природоохранное понятие. Это касается только территорий, которые прилегают к Москве. Вообще Лисица в Московской области приличная. Она около там, 40% территории Московской области покрыта лесами. Так что только на юге и мало лесов. А так-то вообще в области много лесов. Другое дело, что эти леса сейчас действительно находятся под жутким прессом. И не только леса, кстати говоря. Вот тут была проведена, Росприроднадзор проводил там инспекцию, так подмосковные водохранилища, некоторые берега на 70% застроены. И это уже абсолютно нелегально. Это абсолютно нелегально, потому что по всем законам, и советским, и российским, и так далее, нельзя строить сооружение с выходом на урез воды. А это сделано. От 20 там, до 70% береговой зоны уже занято. Это тоже страшное дело, которое нахлынуло на Подмосковье. Можно много чего делать. С юридической точки зрения есть огромное поле для деятельности. Но получается вот что, понимаете? Тут нет политической воли. Тот же самый Митволь. Они говорят, что они передали в прокуратуру по поводу вот незаконных строительств по берегам водоемов. 550 дел в прошлом году. Вся прокуратура, вот, ну, природоохранная, которая ведет эти дела, может в течение года обработать и представить в суд 50 дел. Значит, представьте себе, значит, она уже загружена на 10 лет вперед. Куда это годится? Значит, явно, что нужно расширять прокуратуру, и там много чего надо делать. Для всего этого нужна политическая воля. Экологи, с своей стороны, говорят, вот это надо сделать, мы видим, что надо сделать. А как сделать? И с какой скоростью? Это должны сказать политики. Возвращаясь к началу нашего разговора, сейчас очень удобный момент, выборы, и вот посмотрим, что разные партии будут по этому поводу говорить, обращаясь за поддержкой к избирателю.
О проблеме зеленого пояса вокруг Москвы я говорил с профессором Алексеем Яблоковым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Из российских регионов поступают сообщения о новых отравлениях суррогатным алкоголем. В Иркутской области 25 января умерли 6 человек. Чуть ранее отравились и погибли 14 жителей Саратовской и Челябинской областей. В прошлом году от употребления некачественных и поддельных спиртных напитков умерли 27 тысяч россиян. Проблема обострилась осенью. Тогда чиновники заговорили об эпидемии смертей, хотя официальная статистика показывает, что и в предыдущем, 2005 году, жертвами суррогатного алкоголя стали 30 тысяч человек. В чем суть проблемы и почему правительство обратило внимание на нее только сейчас, в этих вопросах пыталась разобраться корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Все отравившиеся суррогатным алкоголем поступают в больницы с диагнозом токсический гепатит. Так было и прошлой осенью, когда жертв некачественного пойла стали показывать по телевизору. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что массовое отравление россиян – это диверсия, тщательно спланированная производителями некачественного алкоголя. Тогда же он предложил ввести госмонополию на производство спирта. Бывший советник президента, экономист Андрей Ларионов, назвал эту кампанию «фальсификацией года». По его данным, количество прошлогодних смертей от случайного отравления алкоголем нисколько не больше, чем в предыдущие годы.
Конечно, сам факт смертности, от каких бы то ни было причин, в том числе от этого, является фактом прискорбным. И, конечно, для того, чтобы минимизировать эту смертность, необходимо продумывать соответствующие меры. Понятно, что введение государственной монополии, наоборот, алкоголя такой меры по определению не является.
Председатель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает, что введение госмонополии на производство алкоголя почти никак не повлияет на количество смертей от отравлений суррогатом. Кроме того, он даже не уверен, что все эти люди умерли от некачественного алкоголя.
Нет никаких исследований, которые однозначно показывают, что смертность происходит именно из-за суррогатов алкогольных. Бывает часто, что люди просто не знают меру и могут встречаться случаи, когда обильное возлияние может с собой влечь внезапную остановку сердца. Хотя проблема суррогатов не решена на 100%. До сих пор у нас есть льготы, которые по налоговому кодексу позволяют выводить из-под налогообложения, скажем, спиртосжигающие жидкости медицинского назначения. Вот народ переключился на антисептики, содержат такие вещества, как полигексаметилен, гуанидин, гидрохлорид, которые как раз и стали причиной массовых симптомов токсического гепатита. Сейчас производство такого рода продукции, оно практически полностью прекращено.
О том, почему россияне пьют так много и неразборчиво, и что с этим делать, рассуждает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья и спорту Николай Герасименко.
Очень много маргинальных людей, которые будут пить все, что пахнет, и все, от чего у него кружится голова, лишь бы это стоило дешево или бесплатно. Вот это самая главная проблема. Она в России была, есть и будет. Опять же, из-за того, что милиция зачастую не занимается наказанием, кто продает. Наоборот, потворствует этому делу, потому что получает определенные деньги. Пока никто не хочет с этим бороться вообще. Тут во всем мире все уже давно отработано. Вот, например, финны раньше тоже пили, можно сказать, как русские. Сейчас совершенно другая у них идеология. Пить стали резко меньше. Заменяют крепкие напитки вином, пивом. Резко упала смертность.
Все эксперты сходятся в одном. Для улучшения ситуации на алкогольном рынке необходима внятная государственная политика. У производителей нелегальной водки не может быть льгот по уплате акцизов. Должен существовать серьезный контроль за розничной торговлей. Спиртные напитки должны продаваться в специальных магазинах. И только потом уже можно будет рассуждать о том, как бы изменить культуру их употребления и возможно ли это в принципе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Гудермесском районе Чечни в бою погибли четверо российских военнослужащих. Один боевик убит, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты остановлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Противоборствующие палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС заключили соглашение о перемирии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Доходность инвестирования пенсионных накоплений, находящихся под управлением Государственного внешэкономбанка, а это 95% всех накоплений будущих российских пенсионеров, составила в 2006 году примерно 5,7% при инфляции за год в 9%. По действующим правилам, Внешэкономбанк может вкладывать эти деньги только в ценные бумаги, обеспеченные гарантиями государства. Однако уже в нынешнем году спектр таких финансовых инструментов может быть расширен. Создание Международного альянса стран-производителей газа, так называемого газового ОПЕК, позволит производителям и потребителям топлива договариваться между собой на более выгодных условиях. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил вице-президент российского газового общества Олег Жилин, комментируя заявление руководства Ирана, предложившего России создать такую структуру. В свою очередь, министр промышленности и энергетики Виктор Христенко ранее высказал сомнения в необходимости создания такого картеля, фактически признавая высокую степень монополизированности этого рынка. Компания SkyExpress, первый в России авиаперевозчик-дискаунтер, открыла в понедельник свои первые рейсы по маршруту Москва-Сочи. К середине февраля к ним добавятся полеты в Ростов-на-Дону и Мурманск, а в первом полугодии маршруты в Пермь, Екатеринбург, Уфу, Анапу и Челябинск. Цена самого дешевого билета на первые рейсы SkyExpress составит около 500 рублей, то есть $19. А в среднем стоимость билетов, как прогнозирует один из совладельцев компании, генеральный директор Красноярских авиалиний Борис Абрамович, будет примерно на 40% ниже среднерыночных цен. Пассажиропоток авиакомпании «Мира» в 2006 году увеличился на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, а объемы перевозки грузов на 4,6%, сообщила Международная ассоциация гражданской авиации. По прогнозу экспертов ассоциации, по итогам 2006 года операционная прибыль авиакомпаний превысит 10 миллиардов долларов, а чистые убытки сократятся, предположительно, до 500 миллионов долларов. 9 арабских государств Ближнего Востока – Саудовская Аравия, Египет, Оман, Катар, Алжир, Сирия, Иордания, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, а также Палестинская автономия – приступили к созданию единого регионального фондового рынка. Проект предусматривает образование Союза арабских биржевых властей, основной целью которого станет привлечение иностранных инвестиций на фондовые рынки стран региона за счет введения единых норм их работы. Курс доллара на сегодня 26 рублей 57 копеек. На копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 32 копейки. По сравнению с понедельником он не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О главных событиях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк.
Одна из главных новостей – очередной допинговый скандал, в котором, к сожалению, замешаны российские спортсмены.
Да, все это продолжается, и тем обиднее, что в данном случае уличена в применении допинга спортсменка, выступавшая в академической гребле, Ольга Самуленкова. В прошлом году она стала чемпионкой мира в четверке парной, и вот она признана виновной в употреблении допинга и дисквалифицирована на 2 года. До Олимпиады в Пекине срок у нее есть, но тем не менее сборная России теперь обязана вернуть золотые медали, выигранные в прошлом году. Чемпионом мира признана команда Великобритании, серебро у Австралии, а бронзы у команды Германии. Ну, а об остальных новостях поговорим после выпуска. Об остальных темах поговорим после выпуска новостей. В частности, о революционных планах Мишеля Платини и о том, что у Международной шахматной федерации нет времени на матч-реванш. Итак, новости. На чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Кемерове, сборная России одержала вторую победу, выиграв вчера у команды Финляндии 9-5. Определились финалисты международного товарищеского турнира «Кубок Первого канала». Этот футбольный турнир проходит в Израиле. В последнем матче группового турнира в группе 1 московский «Спартак» выиграл у «Маккаби» из Хайфы 2-0. В финальном матче спартаковцы сыграют теперь с футболистами ЦСКА. Россиянка Мария Шарапова заняла первую строку рейтинга женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второй идет бельгийка Жюстин Анен Арден, третий француженка Амели Морисмо. В чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге WTA, первой сейчас стала победительница открытого чемпионата Австралии американка Серена Уильямс. Швейцарец Роджер Федерер, победитель открытого чемпионата Австралии, остается первой ракеткой мира. За ним в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов идет испанец Рафаэль Надаль, россиянин Николай Давиденко на третьем месте. Два российских теннисиста, Теймураз Габашвили и Игорь Куницын, выбыли из борьбы на турнире в Делрей-Бич, штат Флорида. Во втором круге Габашвили уступил испанцу Гильермо Гарсия Лопесу, а Куницын проиграл Флориану Майеру из Германии. Два результата двух матчей чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сегодня Монреаль выиграл у Оттавы со счетом 3-1, а Бостон дома проиграл Нью-Йорк Рейнджерс 1-6. И в завершении о баскетболе россиянин Андрей Кириленко набрал в очередном матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации 8 очков, однако его Юта дома проиграл Нью-Джерси со счетом 115-116. В минувшую пятницу на конгрессе в Дюссельдорфе новым президентом Союза Европейских Футбольных Ассоциаций был избран выдающийся в прошлом французский футболист, тренер и организатор футбола Мишель Платини, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
Мишель Платини сменил на посту президента УЕФА 77-летнего шведа Ленарта Юхансена. За Платини было подано 27 голосов делегатов Конгресса, против 23. Два бюллетеня признаны недействительными. В последнее время Мишеля Платини активно поддерживал президент ФИФА Йозеф Блаттер. В борьбе за пост президента УЕФА помогла выдающемуся в прошлом французскому футболисту и его недавняя поездка в Москву на Кубок чемпионов Содружества. В кулуарах Конгресса УЕФА немало говорилось о том, что во время голосования именно поддержка футбольных федераций восточноевропейских стран помогла Мишелю Платини стать президентом Союза Европейских Футбольных Ассоциаций. Мишель Платини против дальнейшей коммерциализации футбола, за усиление национальных сборных, а не клубного футбола, а также за то, чтобы в Лиге чемпионов одна страна могла быть представлена тремя, а не четырьмя, как сейчас, командами. Вот что Мишель Платини заявил на конгрессе УЕФА в Дюссельдорфе. Футбол, дамы и господа, это игра, а не товар. Футбол – это спорт, а не рынок. Футбол – это событие, а не предприятие. Победой Мишеля Платини недовольны крупные футбольные державы – Англия, Испания, Германия, Италия. Особенно огорчены поражением Юхансена делегаты от Германии, страны-организатора Конгресса УЕФА. Говорит Франц Бекенбауэр, выдающийся в прошлом футболист, вице-президент Футбольного союза Германии. В целом, на мой взгляд, все будет идти так, как и шло раньше. Это разумно. Однако жаль, что такой уважаемый человек, как Юхансен, не был избран на новый срок. Речь не идет о личности самого Платини. Я уважаю его, он мой друг. А председатель Футбольного союза Германии Тео Цванцигер был настолько недоволен результатами голосования, что демонстративно отказался аплодировать новому президенту УЕФА Мишелю Платини. Я всегда говорил, лучше я проиграю с Ленартом Юхансеном, чем выиграю против него. Поэтому мне грустно, что Юхансен проиграл. Он заслуженный человек. Новый президент УЕФА Мишель Платини намерен изменить формат Лиги чемпионов уже в 2009 году. Александр Хавронин для Радио Свобода, Дюссельдорф.
Сегодня в прессе довольно много сообщений на спортивную тему. В частности, в одной из спортивных газет пишется о том, что Международная шахматная федерация отказалась проводить матч-реванш между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым. Причина, представьте себе, нехватка времени. В официальном заявлении ФЕДЭ сказано, чтобы организовать матч в соответствии с правилами, в том числе, чтобы он был проведен не позднее, чем за 6 месяцев до начала турнира претендентов на мировое чемпионство, который запланирован на 12 сентября, матч должен начаться не позднее 23 февраля. Кроме того, продолжает ФИДЕ, претендент должен перечислить необходимую сумму на банковский счет ФИДЕ за 45 дней до начала матча, а этот срок уже прошел. Тем не менее, продолжается в заявлении, если оба игрока смогут договориться до даты и условий, устраивающих их обоих, ФИДЕ поможет в организации этого матча. Сегодня же в Спортэкспрессе на последней полосе подробное интервью и с Владимиром Крамником, и с Веселином Топаловым, в частности, где речь идет и об этом в гипотетическом пока матче-реванше. Веселин Топалов и его менеджер Сильвио Данаилов намерены подать в суд на ФИДЕ, на Международную шахматную федерацию, сумма иска порядка 5 миллионов евро. Ясно, что эта история будет продолжена, и, возможно, матч-реванш все же состоится. Кроме того, обращу ваше внимание на любопытную публикацию в советском спорте. Это интервью с великим вратарем Монреаля, хоккеистом Кеном Драйденом, участником суперсерии 72 года. В свое время он был ведущим вратарем Монреаль Канадиенс, завоевал 6 кубков Стэнли за 7 сезонов своей недолгой, но очень яркой карьеры. Сегодня ночью свитер Драйдена был поднят под своды монреальского дворца Сентер-Белл. В частности, Драйден говорит о том, что в 79 году, после последнего сезона в Монреале, он хотел поиграть в Советском Союзе, выступать за один из московских клубов все равно какой. Но в результате никто в Советском Союзе не смог принять на себя такое важное решение, и хоккейная карьера Кена Драйдена в России не состоялась. Ну что ж, это о прошлом, а теперь о будущем. В Кемерове продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом, в Германии чемпионат мира по гандболу, теннисные турниры проходят в Токио, в Делари-Бич и в Загребе. Сегодня также матчи баскетбольных еврокубков, чемпионат России по хоккею, футбольные чемпионаты Англии и Германии. Напомню также, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Всего доброго, Марк, вам слово.
Спасибо. О самых важных и интересных событиях в мире спорта сегодня мы говорили с Алексеем Кузнецовым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Соленков, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «Человек имеет право». Сегодня она посвящена защите прав журналистов. Участники передачи – генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и координатор программы по вопросам Европы и Средней Азии Комитета по защите журналистов Нина Огнянова. Ведущий Карен Агамиров, повтор программы в среду в час ночи и в воскресенье в 7 утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Ответственность за теракт в Эйлате взяли на себя три палестинские группировки.
Благодаря действиям несанкционированного пикета Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения.
Верните народу выборы!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избирательная комиссия отказала старейшей в России демократической партии «Яблоко» в регистрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.